8. Освобожденные для покоя. Памятный стих. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Книга Псалтирь, 26 глава, 1 стих. Многие люди, с которыми Иисус сталкивался в своем земном служении, были больны, а некоторые при смерти. Они стремились к Иисусу за исцелением и освобождением от своих страданий и всегда получали то, что просили. Иногда Иисус просто произносил слово, и они полностью выздоравливали. Порой Он касался больных, и они чудесным образом исцелялись. Иногда Христос отсылал их, и исцеление происходило, когда они находились в пути. Иисус исцелял мужчин и женщин, детей, евреев, неевреев, богатых и бедных. Наихудшие случаи проказа и слепоты не были для Него проблемой. Более того, Он даже исцелил тех, у кого была самая страшная болезнь – смерть. На этой неделе мы рассмотрим два очень разных примера исцеления. В одном из них человек был настолько болен, что не мог даже прийти к Иисусу самостоятельно. Симптомы его болезни были очевидны для всех. В другом случае явных и видимых симптомов не было. В обоих случаях исцеление пришло в Божье время и Божьим путем. По мере того, как мы будем изучать тему покоя от боли и страданий, мы также будем размышлять над вопросом, который все мы задавали в какой-то момент нашей христианской жизни. Случается такое, что наши молитвы об исцелении остаются без ответа. И что тогда? Как нам обрести покой в этом случае?
Воскресенье, 15 августа. Целительный покой. Во время болезни нам необходим отдых, чтобы иммунная система могла окрепнуть. Также мы нуждаемся в отдыхе от интеллектуального напряжения. Оно не опасно для жизни, как и в случае с простудой или мигренью. Но нам нужно научиться не думать обо всех тех делах, которые следует сделать, но которые пока мы не можем осуществить. Иногда, когда болезнь может быть опасна для жизни, мы беспокоимся и не можем уснуть, размышляя о том, каким будет результат медицинского обследования. И тогда мы часто начинаем задаваться вопросом: почему? Неужели это последствия нездорового образа жизни? Может, это результат того, что мы попробовали наркотики 20 лет назад? Или виной лишний вес, который мы набрали за последние несколько лет? Может, Бог наказывает нас за тот тайный грех, о котором никто не знает? Прочитайте Евангелие от Марка, 2 главу, с 1 по 4 тексты.
Когда через несколько дней Иисус вернулся в Капернаум, сразу стало известно, что Он опять дома, и к Нему пришло так много людей, что даже перед домом не доставало места. Иисус возвещал им Слово Божие, когда четверо принесли к Нему человека, разбитого параличом. Увидев, что им не пробиться сквозь толпу, они раскрыли крышу над тем местом, где был Иисус, и, разобрав ее, спустили вниз постель, на которой лежал параличный.
Что произошло? То, что произошло с парализованным в этой истории, было закономерным явлением. Из книги «Желания веков» мы узнаем о его прошлом. Парализованный творил дела, которыми не стоило гордиться. Его греховная жизнь стала причиной этой болезни, и духовные специалисты уверенно указали на это. Он навлек на себя эту болезнь своими грехами, а лекарства от грехов не было. Отношение к подобным случаям весьма типично. Мы часто ищем виноватого в любых неприятностях. Тот, кто совершил преступление, должен за него заплатить. Если где-то происходит авария, на виновника надо подать в суд. Но перекладывание вины на другого не приносит исцеления тому, кто болен. Первоначальный замысел Бога не включал в себя болезней и страданий. Болезнь пришла на эту планету только с проникновением греха. Бог дает нам советы, как сохранить здоровье, чтобы мы могли наслаждаться лучшим качеством жизни сейчас. Но пока мы живем в мире, зараженном грехом, у нас никогда не будет абсолютного здоровья, как бы усердно мы не следовали принципам здорового образа жизни. Добрая весть заключается в том, что Бог может даровать нам покой, несмотря на то, больны мы или здоровы, и независимо от того, возникла ли наша болезнь в результате наших собственных действий или чьей-то халатности, наших генов, или просто стала побочным эффектом жизни в этом грешном мире. Бог знает, как дать нам покой. Когда кто-то заболевает, не следует начинать с поиска виновных. В то же время, почему понимание причины болезни в некоторых случаях может быть решающим шагом к исцелению и выздоровлению?
Понедельник, 16 августа. Лечение причины болезни. Парализованного спустили перед Иисусом, и все взоры были обращены на Него. Захочет ли Христос исцелить явного грешника? Произнесет ли слово осуждения относительно его болезни? Как Иисус исцеляет парализованного? Что Христос делает для него в первую очередь? Прочитайте Евангелие от Марка, 2 глава, с 5 по 12 стих.
«Видя веру их, Иисус сказал больному: „Сын мой, твои грехи прощены“. Слышали все это и некоторые из бывших там книжников. Они с возмущением подумали: „Что он такое говорит? Он же богохульствует. Кто, кроме Бога самого, может прощать грехи?“ Тотчас, узнав, о чем они думают, Иисус спросил их: „К чему такие мысли? Что легче, сказать параличному: „Прощаются грехи твои“, или сказать: „Встань, возьми постель свою и иди“? И чтобы вам было ясно, что Сын Человеческий имеет власть здесь, на земле, прощать грехи“». Тут Иисус обратился к больному: „Говорю тебе, встань, возьми постель свою и ступай домой“. На глазах у всех тот встал, немедля взял постель и вышел. Все были потрясены и славили Бога, говоря, что никогда ничего подобного не видали.
Поскольку мы часто не знаем о болезни до тех пор, пока не заметим ее симптомов, мы часто думаем о болезни лишь как о симптомах. Мы полагаем, что избавление от симптомов — это и есть исцеление. Иисус подходит к болезни по-иному. Он знает корень всех страданий и болезней и хочет сначала избавить от него. В случае с парализованным, вместо того, чтобы немедленно приступить к лечению явных последствий его болезни, Иисус обращается к тому, что беспокоит человека больше всего. Парализованный чувствует тяжесть своей вины и разлуки с Богом сильнее, чем страдает от симптомов своей болезни. Человек, обладающий покоем от Бога, способен вынести любые физические страдания, которые могут постичь его в этом мире, больном грехом. Итак, Иисус смотрит прямо в сердце и сначала предлагает прощение. Религиозные руководители шокированы, когда слышат, как Иисус произносит слова прощения. В ответ на их невысказанные обвинения Иисус задает им вопрос. Прочитайте Евангелие от Марка, 2 глава, 8 и 9 стих.
Тотчас, узнав, о чем они думают, Иисус спросил их: „К чему такие мысли? Что легче, сказать параличному: „Прощаются грехи твои“, или сказать: „Встань, возьми постель свою и иди“?»
Какой вызов Иисус бросает книжникам? Какую проблему он решает на самом деле? Благодаря могущественному слову Бога все было сотворено. Хотя прощение — это не то, что мы можем увидеть, оно стоит дорого. Прощение стоило жизни Сына Божьего на кресте. Все остальное не важно. Чтобы показать силу и истинность прощения, Иисус исцеляет парализованного. Бог желает сначала вылечить нас изнутри, а затем Он может подарить нам немедленное физическое исцеление, Как в случае с парализованным, иногда нам приходится ждать утра воскресения, чтобы исцелиться физически. В любом случае, наш Спаситель хочет, чтобы мы смогли обрести покой в Его любви, благодати и прощении уже сейчас, даже в наших страданиях. Как мы можем обрести покой, даже если на наши молитвы об исцелении нет немедленного ответа?
Вторник, 17 августа. Бегство. По данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее распространенное заболевание во всем мире, от которого ежегодно страдают более 300 миллионов человек, не всегда имеет видимые симптомы. Депрессия является основной причиной нетрудоспособности во всем мире и одним из основных факторов болезней нашего времени. К сожалению, в христианстве часто не говорят о депрессии, потому что ее можно рассматривать как признак отсутствия веры. В конце концов, разве христиане не всегда должны быть исполнены радости, счастья и тому подобного? Итак, не является ли депрессия признаком того, что в наших отношениях с Богом что-то не так? Большинство людей знают, что это неправда. Даже верные христиане иногда могут бороться с депрессией, особенно после печального события. И это не признак недостатка веры или доверия к Богу. Кроме того, можно прочитать книгу «Псалтырь» и увидеть боль, страдания и мучения, которые претерпевали верные Богу люди. Иногда депрессия медленно и тихо овладевает нами, и мы узнаем ее только тогда, когда она усиливается. Порой она приходит быстро после события, крайне изматывающего нас эмоционально или физически. Например, верный Божий пророк Илия был полностью истощен эмоционально и физически после событий на горе Кармил. В третьей книге Царств, 18 главе, Илия увидел Божье чудо огня, сходящего с небес. В ответ на свою молитву он увидел, как пошел дождь, положивший конец трехлетней засухе. Так почему же Илия убегает после угрозы Иезавели? Прочитайте третью книгу Царств, 19 главу, с 1 по 5 тексты.
Ахав пересказал Иезавели все, что сделал Илия, и как он перебил мечом всех пророков Ваала. Тогда Иезавель послала к Илии гонца с такими словами: «Пусть так-то и эдак поступят со мной боги, и еще добавят, если завтра к этому часу я не покончу с тобой, как ты покончил с ними». Илия испугался и, спасая свою жизнь, бежал в Беэршеву, что в Иудее. Там он оставил своего слугу, а сам ушел в пустыню. Отойдя на один день пути, он сел под можжевеловым кустом и стал молить о смерти. «Довольно, Господи», — говорил он, — «забери мою жизнь, я ведь не лучше моих предков». Он лег и заснул под этим кустом, но его коснулся ангел и сказал: «Встань и поешь». У Илии был очень трудный день. Этот опыт в сочетании с угрозой смерти приводит Илию к депрессии. Кроме того, Илия был на месте убийства пророка Ваала. Возможно, некоторых он убивал собственной рукой. Такое событие, пусть даже за правое дело, может легко привести к травматическому стрессу тех, кто смотрит или, еще хуже, принимает в нем участие. Итак, Илия убегает. Иногда мы прибегаем к холодильнику, пытаясь осчастливить себя таким образом. Порой мы пытаемся избежать эмоционального истощения с помощью сна. Иногда мы ищем новые отношения, новую работу или место в нашем стремлении избавиться от беспокойства. А порой мы нагружаем себя на работе большим количеством заданий и встреч, изо всех сил пытаясь убежать от того, что забирает нашу радость и покой. И, конечно же, многие люди используют те или иные лекарства, пытаясь заглушить свою боль. Однако в итоге все это только скрывает симптомы. Они не решают проблему и часто могут только усугубить ее. Среда, 18 августа. Слишком устал, чтобы бежать. Или слишком устал, чтобы бежать дальше. Тогда он снова молится. Эта молитва сильно отличается от той наполненной верой молитвы, на которую Бог ответил на горе Кармил перед священниками и пророками Ваала, представителями царского двора и простыми людьми. Это простая, короткая молитва отчаяния. Прочитайте третью книгу Царств, 19 глава, 4 стих.
«А сам ушел в пустыню. Отойдя на один день пути, он сел под можжевеловым кустом и стал молить о смерти. «Довольно, Господи», — говорил он, — «забери мою жизнь, я ведь не лучше моих предков».
В этом стихе Илия заявляет, что он не лучше своих отцов. О чем он говорит? Когда Илия, наконец, останавливается, его охватывает чувство вины. Он осознает, что в своем бегстве он лишил себя прекрасной возможности продолжить реформацию в Израиле. Илия понимает, что разочаровал тех, кто в нем нуждался. И он бессилен что-либо сделать с этим. Поэтому в болезненный момент раздумий о себе, отлично зная историю своего народа, Илия видит себя таким, какой он есть на самом деле. Видеть себя такими, какие мы есть на самом деле, бывает болезненно для любого из нас, не правда ли? Как же мы должны быть благодарны за обещание того, что во Христе Бог будет видеть нас такими, каким Он видит сейчас Иисуса, какой бы греховной ни была наша жизнь? Разве мы можем надеяться на что-то большее, чем на обретение праведности Христа по вере нашей? Тем не менее, депрессия может втянуть нас в темный водоворот ненависти к себе. И иногда мы начинаем думать, что смерть — это единственный выход. Похоже, так было и с Илией. Он уже не мог вынести всего этого. Пророк говорит: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Благая весть состоит в том, что великий целитель не осуждает Илию. Бог лучше нас понимает, с чем мы сталкиваемся в борьбе с депрессией. В то время мы, может быть, не имеем прямых доказательств, что наш Искупитель с любовью и сочувствием склонился над нами. Тем не менее, это именно так. Его рука простерта над нами в нежной заботе, хотя мы можем и не чувствовать явного прикосновения. Бог знает и понимает, что нам предстоит дальняя дорога. Но иногда Он вынужден ждать до тех пор, пока мы не прекратим свое бегство. Только после этого Он может вмешаться. Иногда утопающие в море настолько сбиты с толку, что отбиваются от спасателя. Тогда спасатель вынужден отплыть и ждать, пока жертва не потеряет сознание. Какую надежду и утешение вы можете найти в приведенных стихах? Прочитайте книгу Псалтирь, 33 глава, 19 стих.
«Близок Господь к тем, чье сердце разбито. Спасает Он всех, чей дух сокрушен».
Евангелие от Матфея, 5 глава, с 1 по 3 стих.
«Однажды при большом стечении народа Иисус поднялся на гору. Там Он сел, и вокруг Него собрались Его ученики. Отверши уста свои, Иисус стал говорить: „Блаженны нищетой духа своего томимые, ибо их есть Царство Небесное“».
Книга Псалтирь, 72 глава, 26 стих.
«Пусть ослабеет тело и сердце мое, твердынею сердца останется Бог во мне, Он все для меня навеки».
Книга пророка Исаии, 53 глава, с 4 по 6 стих.
«Ведь Он понес на себе все наши недуги, нашу боль Он принял на себя. А мы думали, что это Бог его разит, что им Он унижен и уязвлен. Но за грехи наши был Он изранен, истязуем был за пороки наши. Наказанием тем, что Он претерпел, нам был дарован мир. Ранами Его нам исцеление дано. Все мы разбрелись, как овцы, каждый на свою свернул дорогу. А Господь на Него возложил зло всеми нами содеянное». Четверг, 19 августа. Покой и даже больше. Бог знает, что бегство утомило Илию. Бог знает, что Илия устал больше эмоционально, чем физически, ведь он несет на себе огромный груз вины. Как Иисус поступит с парализованным много лет спустя, так Бог поступает с Илией, снимая с него всю его вину и даруя ему покой. Наконец, тот может выспаться и набраться сил. Мы бы подумали, что это конец истории. Но нет, не однократный опыт. Вхождение в Божий покой связано с исцелением, то есть постепенным избавлением от негативных стереотипов мышления и разрушительных привычек. Бог не ускоряет исцеление намеренно. Прочитайте третью книгу Царств, 19 главу, с 5 по 8 тексты.
Он лег и заснул под этим кустом, но его коснулся ангел и сказал: «Встань и поешь». Он взглянул и увидел у себя в изголовье лепешку, испеченную на углях, и кувшин с водой. Он поел, выпил воды и снова лег. Но вернулся ангел Господень и вновь коснулся его, сказав: «Встань и поешь, тебе предстоит дальний путь». Он встал, поел и попил. Подкрепившись, он отправился в путь и шел 40 дней и 40 ночей до Божьей горы Харива.
Куда направляется Илия и зачем? После отдыха Илия снова бежит. Но на этот раз Бог меняет направление. Господь понимает, что жизнь в этом грешном мире может привести и приводит к депрессии. Он понимает наше желание бежать, но хочет изменить наше направление. Вместо разрушительных для нас механизмов выживания, которые мы пытаемся использовать, Он желает, чтобы мы бежали к Нему. И как только мы начнем бежать к Нему, Бог начинает учить нас прислушиваться к веянию тихого ветра, тонкому звуку безмолвия, который и дарует нам покой. У Илии не было сил подняться и отправиться навстречу Богу. Господь дает силу для этой встречи, и Он обещает светлое будущее. Когда Илия сел под можжевеловым кустом и начал просить смерти, он думал, что его лучшие дни позади. Прочитайте третью книгу Царств, 19 главу, 15 и 16 тексты.
Господь сказал ему: «Иди в обратный путь через пустыню к Дамаску, помажь Хазаэля в цари арамейские, Егу сына Нимши помажь в цари израильские, а Елисея, сына Шафата из Авель-Михолы, помажь в пророки, вот твой преемник».
Четвертую книгу Царств, 2 главу, 11 текст.
«И когда они шли и разговаривали, явилась огненная колесница с огненными конями, и разлучились они. Илия вознесся в вихре на небо».
Что еще было уготовано для Илии? Бог знал, что лучшие дни Илии еще впереди. Пророк получит исцеление, когда научится подстраивать свою жизнь под Божий ритм и принимать его покой. Еще оставалось помазать царей и выбрать преемника. Бог уже знал о Елисее, который станет как родной сын для Илии. Бог знал, что по вере Илии снова будет сходить огонь с неба. Илию ожидает не смерть под можжевеловым кустом от отчаяния и безысходности, а поездка на огненной колеснице в небесный покой. Чему нас может научить история Илии? Почему, независимо от того, насколько нам плохо, мы все равно должны искать силу Божью и не сдаваться?
Пятница, 20 августа. Для дальнейшего исследования. Обстоятельства нашей жизни постоянно меняются, а с ними меняется и наш опыт. Эти перемены вызывают в нас либо душевный подъем, либо уныние. Смена обстоятельств не в силах изменить Божие отношение к нам. Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и Он просит нас безоговорочно доверять Его любви. Постоянно взирайте на Христа, с верой вознося Ему тихие молитвы, прибегая к Его силе независимо от того, что вы чувствуете. Идите вперед, будучи уверенными, что каждая ваша молитва вознеслась к престолу Божьему и будет услышана тем, чьи обетования непреложны. Идите по предназначенному вам пути, воспевая Бога в сердцах ваших, даже если вас гнетет бремя забот и печалей. Я говорю вам это, потому что все испытала на себе. Свет придет, радость появится, тучи и туман рассеются. И мы перейдем из гнетущего мира тени и мрака в лучезарный мир Его божественного присутствия. Вопросы для обсуждения. Первый. Часто очень трудно помочь человеку, страдающему психическими расстройствами или депрессией. Как ваша церковь может более действенно служить людям, страдающим от депрессии? Второй. Часто нам трудно быть открытыми и честными перед Богом. Прочитайте внимательно несколько псалмов, и вы увидите, насколько открытыми и честными были библейские авторы перед Богом. Как мы можем действовать в духе открытости и честности в нашей местной общине? Третий. Часто нам очень трудно молиться, когда мы сталкиваемся с депрессией. Обсудите силу ходатайственной молитвы за тех, кто не может молиться за себя. Четвертый. Почему так важно помнить, что вера — это не чувство? То, что мы подавлены, разочарованы, напуганы или обеспокоены, не означает, что нам не хватает веры или доверия Богу. Это означает только то, что сейчас мы подавлены, разочарованы, напуганы и обеспокоены, как и все люди в том или ином состоянии. Как нам научиться в такие моменты стремиться к вере, как бы трудно это ни казалось? Пятый. Какую великую надежду вы можете обрести благодаря истории о парализованном, особенно если ваш греховный образ жизни принес вам болезни и немощи?